nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болоцкая, переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. У Риги был шанс иметь свое историческое кладбище, не уступающее парижскому кладбищу Пер-Лашес. Я про Лие-Лие-Каппи, большое кладбище в районе Браса между улицами Сенчу, Клияну, Клууса и Мийера. Не верите? Да, если пройтись по кладбищу в теперешнем его состоянии, поверить непросто. Но если посмотреть фотографии 20-30-х годов прошлого века, предстанет совсем иная картина. Обилие разнообразных памятников, аллеи, скамеечки, настоящий музей надгробной скульптуры под открытым небом. Как простые рижане, так и выдающиеся люди Латвии обретали здесь свой последний приют. Современное большое кладбище представляет собой необычное зрелище. Парк, но в то же время и не парк. Пустынное место с несколькими дорожками, деревьями, среди которых там-сям выныривают кресты, склепы, памятники. Причем склепы в основном с немецкими фамилиями. Это кладбище любила городская немецкая знать. Однако тут же похоронены Кришьянис Баронс, Кришьянис Вальдемарс, Фрицис Бривземниекс, Андрейс Пумпурс, флагманы латышского просвещения. К их могилам в памятные дни люди каждый год приносят свечи, другим захоронениям везет меньше. Но все по порядку. Когда вообще появилось это кладбище? Слово постоянному эксперту программы, рижскому гиду Сергею Иванченко.
История этого кладбища начинается со времен Екатерины II, 1773 год. До этого где хоронят и как хоронят? Хоронят рядом с церквями. То есть кладбище, они при церквях.
И даже в церквях сами.
И в церквях, но чтобы тебя похоронили в церкви, ты должен быть или священником этой церкви, или очень значимым человеком для община этой церкви или для города, тогда, конечно, ну да. Но в 1772 году в России в некоторых местах бубонная чума. Люди начинают умирать, и Екатерина издает указ о том, что надо запретить хоронить в церквях. Но если ты похоронишь больного чумой человека в церкви, то вот все эти споры, придет 10 человек в церковь, заболеют 10, придут 100, заболеют 100, и дай бог, чтобы хоть кто-то из них вышел. И вот поэтому издается вот этот указ о том, что надо кладбище устраивать за пределами города, не ближе 100 саженей, не дальше, чем 300 саженей. Примерно так. Ну, указ издан в Петербурге. До Риги огромное расстояние, но вот там с какого-то конца ноября-декабря 1972 года этот указ до Риги шел до марта. Но в городе немецкие исполнительные власти, орднунг, порядок, все как должно быть, и уже в мае начинаются первые захоронения.
Итак, отправная точка – май 1773-го, а в 1957-м кладбище официально закрыли. Так что почти два века просуществовало. Название «Большое» закрепилось только в XIX веке. Кстати, тогда же стало фигурировать название «Старонемецкое кладбище». Как я уже упоминала, немецкая знать обустроила там немало семейных склепов. Но в самом начале никаких названий не было. Просто власть выделила три куска земли. Два, что чуть ближе к городу, для православных и католиков-прихожан церкви Святого Якоба. А третий для лютеран, для разных церковных общин. В какой-то момент захоронений стало так много, что границы между этими тремя кладбищами исчезли, стерлись. Оно стало единым, большим. Но в середине 20 века территорию вновь разделили, проложив прямо по захоронениям улицу Сенчу. с одной стороны улицы остались кладбище Екоба и православное Покровское, с другой – Лиелиекаппи, большое. Это расклад, который мы имеем по сегодняшний день. Прежде чем опять вернуться в прошлое и дать слово Сергею Иванченко, маленькое отступление про кладбищенский трамвай.
В 2016 году Ригу потрясла новость. Городские власти предлагают провести по большому кладбищу трамвайную линию. Ужаснувшуюся общественность попытались успокоить. Трамвай не будет разрезать кладбище. Он пройдет по улице Сенчу, которая тоже, понятное дело, располагается на костях. Но к этому как-то уже и привыкли. Просто проедет по Сенчу и все. Предполагалось, что новая линия соединит 6-й трамвайный маршрут с 5-м и работавшим тогда 9-м. Пройдет по улицам Перновас, Сенчу, Зирну и так далее. Называться линия должна была Сканстес. Финансирование ожидалось из еврофондов. Рижская дума поддержала этот проект в октябре 2016-го. Но еще в сентябре активисты из общества друзей Большого кладбища получили информацию о нем из неофициальных источников, добились права изучить строительную документацию и увидели, что трамвайная линия залезет на территорию кладбища. Ради нее придется снести сохранившиеся склепы вдоль Сенчу. Как только дума сообщила, что поддерживает проект, общественность выступила против. По мнению экспертов, трамвай убил бы кладбище окончательно, превратив его в проходной двор. Битва продолжалась 3 года. Пикеты, акции, статьи, телесюжеты. Кампания так и называлась – «Кладбищенский трамвай». Негативное отношение общества к этой затее было настолько очевидным, что в 2019-м проект закрыли.
Возвращаемся в конец 18 века, начало 19-го. Тогда захоронения на вновь отведенной кладбищенской территории велись неупорядоченно. С визуальной, эстетической точки зрения нехорошо, неконтролируемо. Кто во что гораст. Царил хаос. Но в 1823-м все изменилось, потому что за кладбище взялся профессиональный садовник, уроженец Любека Иоганн Герман Цигра. Он очень многое сделал. Плановую высадку деревьев, аллеи, скамейки, навел порядок. Весь 19 век, можно сказать, был золотым веком для Большого кладбища. Но когда же, как, в связи с чем начались развал и разрушения? Продолжает Сергей Иванченко.
Горе и проблемы начинаются с 1939 года, потому что в 1939 году территорию Балтии покидают балтийские немцы. Гитлер их зовет на родину, они уезжают, много людей, чьи родственники похоронены, значит, могилы остаются без присмотра. И это вот такая вот первая волна, которая оказывает плохое влияние на кладбище. А потом Вторая мировая война. И что происходит после Второй мировой войны? Здесь Советский Союз, сюда приезжает очень много людей, которые в Риге никогда до этого не были и не жили. И что они видят? Кладбище с немецкими названиями. А против кого мы воевали? А против немцев воевали. И почему тут... И вот начинается вандализм, который, я бы даже сказал, поощряется властями, потому что, ну, зачем нам вот это вот немецкое наследие-то здесь надо? В начале 60-х годов появилась идея сделать там мемориальный парк. Был в то время такой архитектор Славьетис, который попробовал что-то сделать, в частности, собрать часть оставшихся памятников и как бы сконцентрировать их в одной части кладбища. А с памятниками ведь было так. Там с другой стороны было предприятие «Гранит», и этому предприятию был дан карт-бланш на то, чтобы для создания новых памятников можно использовать как сырье то, что они посчитают нужным и что они найдут на большом кладбище. Отношение было вот просто вот такое.
Идея о создании мемориального парка не реализовалась. 60-е и 70-е обветшание и разрушение Большого кладбища продолжились, однако 80-е принесли несколько проблесков надежды. 1985-м к 150-летию Кришьяниса Барунса отцу Дайна был поставлен памятник. Тогда же появилась могильная плита в честь его супруги Дарты, похороненной рядом. А в 1986-м к 140-летию Фрицеса Бривземниекса поставили памятник и на его могиле. Получился комплекс, в который включен также памятник Валдемарсу. Еще 4 года спустя, в 90-м, руины церкви, находящейся в центре кладбища, передали на балансы попечения новообразованной лютеранской общине Вознесения Господня, которая объединила репрессированных жителей Риги по всему миру. С тех пор церковь ожила и преобразилась. Об этом стоит сказать отдельно.
Первая часовня на Большом кладбище была построена в 1861 году по проекту Иоганна Фельско, на ту пору главного архитектора Риги. Через 30 лет часовню расширил, увеличил архитектор Карл Нейбургер. Заметим, и сам Фельско, и два его сына похоронены у стен этой церкви. Памятный камень семье Фельско сохранился. Богослужения и отпевания там велись до 1961-го. Затем в храме устроили склад. После нескольких пожаров погиб весь внутренний интерьер. Была сорвана крыша, сброшен украшавший здание ангел. Рухнула алтарная стена. Вот в таком виде и приняли церковь в 90-м году члены лютеранской общины Вознесения Господня, объединившей репрессированных рижан. Первые богослужения проводили прямо на руинах. Благодаря усилиям общины храм удалось восстановить. Теперь он очень достойно выглядит и внешне, и внутренне. Именуется храмом Вознесения Господня. По воскресеньям там регулярно проводятся службы. Кроме того, церковь часто становится площадкой для культурных мероприятий. Важный момент. В храме есть два памятника. Один посвящен репрессированным священникам, другой – всем жертвам коммунистического террора. Первый – это камень, на котором выбиты имена убитых священнослужителей. Второй – крест из железнодорожных рельсов с терновым венком из колючей проволоки.
Действующий храм, словно сердце в теле, стучит, свидетельствует о том, что место живо, вселяет надежды на будущее. А надежды, несмотря ни на что, есть. Работает общество «Друзья Большого кладбища». Оно проводит регулярные толоки, организует экскурсии. Есть и всегда были энтузиасты-ученые, которые пишут о Большом кладбище научные труды, книги, рассказывает Сергей Иванченко.
В прошлом году вышла про Большое кладбище очень интересная, очень хорошая книжка.
Миллерса,
который в эту книжку поместил в том числе многие фотографии, которые делал Имант Ландсманис в юности. То есть у него там огромное собрание всех этих фотографий, всего. И, ну, наверное, это такая фантастическая работа, сделанная за очень короткий срок. Но это Миллерс, да. Он сумел всю эту работу организовать и сделать. Еще одна причина, почему вообще очень долго не занимались кладбищем. Долгое время эта земля принадлежала церкви. И рижское самоуправление просто не имело права вкладывать какие-либо деньги в ту недвижимость, которая ей не принадлежит. И удалось только после обмена, то есть церковь получила компенсации и другие земли. После этого Ригас Межи или Ригас Дарзе и парки сейчас занимаются территорией, то есть убирается снег, убираются листья. К 800-летию Риги было установлено два памятника двум выдающимся мэрам города. Один – это Кирковиус, и второй – это Джордж Армитстед. Вот на тех местах, где были их могилы, достаточно простенькие такие каменные памятники с надписями. И еще одна хорошая новость – это то, что в прошлом году восстановили памятники, связанные с родом Верманов. Анна Верман, Верманский сад. У них в роду были и православные, и лютеране. Есть могилы и на Покровском кладбище, и на Большом кладбище. Ну и вот тот памятник, который связан с родом Верманов на Большом кладбище. вещи. Это была долгая реставрация, но вот в прошлом году была работа завершена. И еще из хороших новостей совсем-совсем недавно была такая информация, что ищут человека, который бы занимался вопросами большого кладбища, но который был бы ответственный за эту территорию. Так что какие-то планы есть.
Знаете, когда лучше приходить на большое кладбище? В конце марта-апреле. Там цветут перелески. Они коврами расстилаются повсюду. Сплошная синева. Ощущения сказочные. Казалось бы, заброшенные кресты и склепы должны диссонировать с этой невероятной красотой. Но нет, они смотрятся очень органично, словно парят в небесах. Собственно, с небесами и ведется разговор. Место такое. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
Культурный код.